Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие радиослушатели, вновь приветствуют вас. В этом часе с нами священник Владимир Тоготин, настоятель Покровского храма Пресвятой Богородицы в Братцево. Микрофона Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути к священству и пути к вере отца Владимира. И в первой части нашей программы мы много говорили о том, что отец Владимир занимался музыкой профессионально. Занимался, занимается и, в общем-то, много лет был регентом. И вот мы подходим к эпицентру нашего разговора, как раз вот к пути священству. Отец Владимир, вот вы сказали, что в этом не было вашего горячего желания становиться священником. Ну, вы по послушанию пошли скорее.
Вы знаете, настолько мне нравились наши богослужения в Елоховском соборе, что я как бы даже не мыслил себя, честно говоря, сначала без Елоховского собора, без церковной музыки. Честно говоря, вот все наши батюшки, отцы, они меня просто в спину толкали, говорили: «Володя, давай иди руку полагайся». А я пошел к своему духовному отцу и спросил, когда я закончил семинарию уже, я говорю: «Владыка, был мой духовный отец, был сначала он архимандритом, архимандрит Алексей Фролов, потом он стал епископом». Так получилось, что я очень долгое время пел в Новоспасском монастыре тоже, у знаменитого регента Владимира Анатольевича Кондратьева. Потом, когда он ушел, я стал регентовать там будни. То есть я вот практически все будни регентовал в монастыре, а праздничные службы в Елоховском соборе. И вот я приехал, когда он уже был костромским епископом, архиепископом, я приехал, говорю: «Владыка, я уже закончил семинарию, наверное, мне надо руку полагаться, я не знаю, как преодолеть рубеж, меня вот назначили сейчас на правый хор, что мне делать?» Вот такое искушение, вот я, конечно, люблю музыку, но хотел быть диаконом, а потом священником. Он меня успокоил, он говорит: «Успокойся, Господь тебя призовет, вот будет момент такой, когда надо будет, ты будешь священником». Я расслабился и стал делать свое дело. Просто я переписывал стихиры, печатал ноты, устраивал спевки постоянно. Особенно, конечно, у нас праздников много, у нас вот чтим память Казанской иконы Божией Матери. У нас два раза в году Казанский святитель Алексей, митрополит московский. Мы готовились, вы не представляете, уже там за месяц к этим праздникам, учили песнопения новые, чтобы как-то и святейшего обрадовать, и народ все-таки как чтобы радовался.
Сбодрить, так скажем, да?
Да.
Поднять дух.
Да, вообще в Елоховском соборе там особые традиции, там традиция, которая еще дореволюционная, там же служил святейший патриарх Тихон еще до революции, и там всегда было образцовое пение. Какое-то время там пели слепые, хор слепых знаменитый, они пели потрясающе красиво, вот, но когда во время войны встал вопрос, какой собор выбрать патриаршем, жребий пал на Елоховский собор. Ну, там был выбор, рассматривали храм Мартина Исповедника, Дорогомиловский собор на Киевском вокзале, Богоявленский тоже снесли, он был какое-то время таким главным собором кафедральным Москвы, храм Христа Спасителя снесли, его не было, и вот жребий пал на Богоявленский патриарший кафедральный собор, и во времена уже патриарха Сергия, и потом, когда стал Алексей I Симанский патриархом, там начали развиваться прекрасные традиции, даже не развиваться, а продолжаться традиции церковного пения. И до сих пор, я надеюсь, они там развиваются. Досталось много записей очень. К счастью, вот Господь в мои руки их, эти записи отдал, я их изучаю до сих пор, слушаю. И 60-х годов записи прекрасные еще, когда служил Алексей I. Не представьте, какое это счастье слушать вот такие записи служб во время записи служб с участием святейшего патриарха Алексея I. Много записей у меня осталось со службами Пимена, святейшего нашего. Вы не представляете, как люди любили святейшего патриарха Пимена. Ведь сейчас народ столько на всех грязи льет. И вот он такой был, его советская власть поставила. Ничего подобного, он ставит Господь. а ну, бывает через руки чьи-то. Но он достойнейший человек, патриарх Пимен, и все соборяне, ни одного человека не знаю, чтобы о нем плохо отзывались. Его все любили. Любили за его веру кристально чистую, за его прекрасный голос. Я, честно говоря, вот буквально сегодня слушал какую-то службу, святейший Пимен читал, где-то мне прислали в интернете, читал Евангелие, архидиакон Стефан там участвует, знаменитый наш Гавшев. То есть его очень любили. Алексея Первого тоже любили, он был такой человек аристократического склада, у него прекрасная дикция была, он никогда не кричал на службе, он говорил достаточно тихо, но очень проникновенно, его было слышно в каждом уголке храма. Вот стояли молящиеся, ему не надо было напрягаться, сейчас немножко такая традиция, может быть, где-то громко форсировать звук, такого раньше не было, он читал Евангелие тихо, но очень было слышно его. Вот это такое качество не у каждого человека есть.
Как изменилась ваша жизнь после прихода к священству? Вы же уже не можете заниматься регенским делом, регенским послушанием.
Знаете, меня как-то не тянет туда.
Не тянет?
Нет, нет, не тянет.
То есть совсем. Музыку вы любите, и
очень
любовь
люблю.
Ваша...
и церковную музыку
такая
люблю.
Же крепкая, но уже не тянет.
Ну, как-то, вы знаете, настолько священство, это нас владыка Алексей Фролов еще учил, когда мы с ним тоже много общались, в 90-е годы мы с ним, вот нам повезло тоже с ним, ездили служить в храм преподобного Серафима Саровского в Софрино. У него было такое послушение от святейшего патриарха Алексея II. Он курировал Софрино и совершал богослужение каждую среду там. Мы ездили с ним на литургии. Естественно, мы с ним общались во время поездки, потому что мы ехали в одной машине, и он очень много давал нам наставлений. Ну, такие наставления простые и ни к чему не обязывающие. И он всегда повторял, он говорит: «Володя, священство – это больший подвиг, чем пение на клиросе». Вот он как-то, я запомнил вот эту фразу его. И на самом деле, я когда стал священником, я понял, да, что это на самом труднее намного все это, и ответственнее. И это включает тоже, ведь мы все на службе участвуем, хор вот стоит справа, священник, он служит тоже. То есть это какая-то единая такая ткань богослужебная идет.
Как изменилась ваша жизнь? Что это привнесло в вашу жизнь? С одной стороны, вы всегда были на службе. Служба – это ваша жизнь, это ваша работа, считай, да? Вы стояли на клиросе, вы абсолютно точно вместе со священнослужителем, да, вели весь ход церковного богослужения. Но тем не менее, когда ты по ту сторону алтаря и когда ты у престола, это наверняка совершенно другая жизнь.
Вы знаете, ничего не изменилось, честно скажу. Вот все как было, так и есть. Как я привык вот с юных лет, вот как-то я впрягся в эту ранние вот эти поздние вечерние службы без остановки, на Пасху там по 50 служб в месяц у нас было, вот в Еловском соборе там каждый день служба, и часто по две литургии, и сначала мне, конечно, первые годы было очень тяжело, представляете, вставать там в 5 часов утра, бежать на раннюю, потом после ранней идет поздний, и уже после поздней просто чисто вот сосуды у тебя не справляются, ну, усталость такая физическая, а тебе еще вечером надо приходить службу управлять. А потом организм привык, и сейчас у меня то же самое, я сейчас встаю в 5 часов, иду на раннюю, исповедую, потом на позднюю иду служить, и потом у меня еще вечером акафист, я настолько привык, и наоборот, я счастлив, что вот Господь мне дает такую возможность, потому что не всегда еще может дать такую возможность Господь.
Физическая часть понятна, а священие литургии, служение литургии, исповедь, причастие, таинство, крещение, венчание, это же все не может делать регент, это уже делает священнослужитель. Что вам труднее всего дается вот в вашем служении
сначала
нынешнем?
Самое трудное требование это у меня было крещение вначале.
Почему?
Ну, потому что там с детьми очень боишься, большая ответственность, надо...
Вода, дети.
Вода, дети, угу. Страх. И даже вот элементарно там ножницами, когда мы постригаем ребёночка, не дай бог там ему куда-нибудь не попасть. То есть и всякие приходят люди, не всегда церковные. Если бы все были церковные, то было, конечно, проще, все спокойно, с благоговением. Приходят светские, порой с претензиями. И, ну, слава богу, у меня таких не было каких-то конфликтов, но вот у многих священников были разные ситуации, и я на них знаю об этих ситуациях, я всегда опасался, не дай бог, там, чтобы такого не случилось. И знаете, как бабушка приходит и устраивает истерику, что очень холодная вода, например, хотя ребенок кричит от того, что горячая вода. Да. Наоборот, чем вода прохладнее, тем ребенку комфортнее. Бабушка это не понимает, она заводит маму, она заводит всех. Вместо крещения у нас там скандал, я чувствую, я стараюсь не ввязываться. Я раньше спрашивал маму, потрогайте, нормальная вода. Она говорит, да, да, нормально. А потом я перестал спрашивать, я делаю. Потому что
бабушка такую... тоже начинает трогать.
Да, бабушка трогает все, а сейчас вообще лучше не трогать такое время. Я сам делаю такую, ну, я уже знаю, какая вода лучше для младенца, чтобы он не плакал. Вот. Но, вы знаете, я привык к крещению. Мне самое легкое было отпевание. Как ни странно, потому что там приходится такие тонны.
Обычно грустные. Наоборот.
Да, все наоборот, и так как-то отпел покойничка и спокойно, и выполнял послушание, естественно, отпевать на приходе, и потом сейчас, знаете, где-то в морг посылают отпевать. Сначала я боялся, я жутко боялся вот этих морги, крематорий, а потом привык, там такие же люди трудятся, и люди, как правило, вот у нас очень хорошие люди были там, санитары, мы с ними уже там подружились, и приходили, делали свое дело. Это возможность у священника какой-то последний напуск. Дать. Какая-то такая миссионерская, такая небольшая скважинка.
Проводы такие, да?
Да, когда многие вот батюшки говорят, вот мы не хотим там идти в крематорий, мы не хотим идти в морг, вот пускай, дескать, привозят там покойников в церковь. Ну, с одной стороны, как бы звучит красиво и правильно, но не привозят же. Все равно у кого-то денег нет, кто-то просто не знает, кто-то просто не приучен. И люди приходят в тот же морг, и потом мы с ними общаемся, какой-то батюшка говорит проповедь небольшую, кратенькую нам разрешали, и потом мы с этими людьми как-то, потом у нас завязывается какой-то контакт, вот у меня такое было. Потом встречаются уже где-то в храме, и бывает такое, что я с людьми встречался где-то даже в других местах паломнически. Говорит, ой, батюшка, а мы с вами виделись в морге. Представляете, такие вещи. Ну, то есть контакт нужен, и какая-то миссионерская вот такая работа, она должна везде вестись, и по возможности в любых местах. И не нужно вот этого отвергать, куда посылают на послушание, туда надо идти, не стесняться, не гнушаться. Я считаю так. Поэтому, да, и крещение стало тоже, я настолько привык, у меня просто было много сначала отпеваний, потом мало было крещения, а потом я как-то вот эту упряжку впрягся, и мне стало вести на мои дежурные дни, по 5, по 6 крестин выпадало. Конечно, физически это невыносимо, вы представляете, после там ранней и поздней еще 5 крестин, но потом включается автопилот, и начинаешь крестить детишек, и привыкаешь к этому, организм привыкает, и сейчас для меня как-то разницы нет никакой. Крестить кого-то, венчать, отпевать, просто как, ну, такой подвиг выполняешь свой, тяжело, не тяжело, надо делать, и для меня это возможность пообщаться с людьми, как-то приблизить людей к церкви немножко, объяснить им, что без церкви вам плохо будет, поэтому надо быть в храме обязательно. И говорю, если не будете причащать ребенка, то вы преступники. Может, так нельзя говорить, не знаю. Но я говорю их, намекаю. Потому что как же так, мы крестим, мы даем семя вечной жизни ребенку, и потом бросаем его, не охраняем это семя, не ходим в храм. А как охранять? Конечно, в храм ходить родителям, ну хотя бы в воскресные дни обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами священник Владимир Тоготин, настоятель Покровского храма «Братство». Меня зовут Кирова Варентьева. И, отец Владимир, вот о чем хотел вас спросить. Вы крайне тяжело переболели коронавирусом. Конечно, это сейчас не редкость. Но вот в вашем интервью вы много говорите о том, что для вас стала действительно трагедией смерть настоятеля Иоховского собора, протоиерея Александра Агейкина, покойного ныне. И вы в этот момент болели, и болели ваши коллеги, ну, в общем, другие священники. И что это для вас было? Что это за опыт?
опыт замечательный, потому что я много передумал, много понял, вот, когда это была болезнь у меня. Много осознал, что-то я неправильно делал тогда. Ну, так трудно мне сейчас это все рассказать, но у меня какой-то переворот был в сердце. Это конкретно я знаю, точно могу сказать. Вот, ну, наверное, не только коронавирус, когда приходит, вообще болезни помогают. Вот мы знаем такие вещи, что святые молились о болезнях, да? Наши святые молились, чтобы Господь им дал болезни. Когда кому-то говорю, он не верит, все улыбаются, говорят, какой-то бред. А на самом деле не бред, потому что болезни, конечно, очищают душу очень хорошо. И порой вот, старец может долго подвязаться, а какой-то юный монах, переболев страшной болезнью, он достигает уровня духовного выше даже, чем пройдя годы, десятки лет от какого-то такого подвижничества. Почему они и молились о болезнях? Вот я думаю так. Конечно, мы до этого уровня не дожили, чтобы молиться. Я честно скажу, я молюсь о здравии. Дай Бог, чтобы мне не заболеть и не заболеть детям моим, близким, крестникам моим, прихожанам, конечно, мы молимся, молебны о здравии служим, потому что мы, конечно, все еще такие духовные дистрофики, духовно несовершенные, но все равно вот такие вещи надо помнить, что болезнь очень очищает душу, и надо, конечно, это такое время наиболее благоприятное для покаяния. Обычно, когда мы здоровенькие, когда мы сытенькие, крыша под над головой, то как-то так не очень располагаешься к покаянию. Уже у тебя все есть, все хорошо, вроде ты такой счастливый, довольный. А когда вот заболеваешь, то понимаешь, что надо душу очищать, что-то ты неправильно делал, как-то с людьми неправильно общался. Это очень помогает. Не надо бояться болезней, надо как бы встречать их всегда с благодарностью Богу.
Ваша фраза: «Я священник, я воин Христов, для меня послушание самое главное». Это разница с нынешним положением дел, потому что сейчас людей все-таки учат, да, как-то вот самовыражаться, что человек должен прежде всего чувствовать себя, чувствовать, что подсказывает ему сердце, делать собственный выбор, не позволять над этим выбором никому давлеть. И это действительно очень серьезный вопрос между послушанием, да, и собственным выбором, между волей Божьей и волей человеческой. Где для вас здесь грань?
К сожалению, вы правы. Так вот люди, ну, наверное, не только сейчас, это всегда было, есть и будет. Никто не хочет слушаться никого, все пытаются сами по себе жить и удовлетворять свои какие-то запросы, желания. Но надо понимать одну вещь. Надо просто вспомнить, как устроен ангельский мир. Вот понимать, а он устроен, вот мы знаем 9 чинов ангелов, да, и все друг другу, они подчиняются беспрекословно, и без всяких обид, то есть они знают, что вот это богоустановленный порядок, вот эта система ангельская. В принципе, у нас тоже образ такой, возьмите нашу любую, даже светскую армию, там же система чинов, система вот такого послушных приказов, если не выполнять приказ, то армия рассыпается. Такая же система и в церкви у нас, в принципе, она, ну, в идеале как бы должна быть, без этого нельзя. Представьте, идет солдат в бой, ему дали приказ, а он говорит: а что-то мне не нравится вот этот приказ, может быть, давайте не справа обойдем противника, слева. Тут не время для размышлений. Uh-huh. Тебе дали приказ, надо выполнять его уже. И вот нам батюшка такое говорил. Для меня очень хорошо запечатлелась вот такая фраза его. Для нас очень важно в России сейчас верноподданничество. Такое слово, оно как бы такое носит такой для нас немножко, негативный, да? Оттенок, потому что нас в советское время приучили, что это, ну, какой-то лакей, да, вот царский лакей.
Угодничество.
Да, угодничество, вот это царь, это плохой, и ты вот начинаешь там лакей, там паш, а ведь без этого нельзя верноподданничество. Если мы неверно подданы своему святейшему, то мы просто люди неразумные, ну, скажем так, глупые, и люди те, которые пилят сук, на котором сидят. Потому что если мы молимся за своего, ну, святейшего, там, или даже президента, светского руководителя, он руководитель нашей там страны, святейший руководитель нашей церкви, мы должны его поддерживать, и тогда церковь будет крепкая. Вы представляете, если все начнут молиться за святейшего, не осуждать его там, какую-то услышали вранье, там, из сплетни какие-то там, что-то у него там обнаружили, часы какие-то, которых там неизвестно, были они, не были, и начинает человека осуждать. А то, какой он труженик, никто не говорит, что у него весь год по секундам расписан, и что он трудится на самом деле, как пчелка, да? Никто про это не говорит, что он о нас промышляет, о своей пастве, о людях молится, о своих, любит церковь и делает сколько для нее много. Любой руководитель, даже взять там президента того же, все, кто кому не лень, пытаются там вытереть ноги, да, там Собянин там что-то делает не так. А как не так? Пришел человек, смотрите, он, видно, что он старается, трудится, новые дороги появились, МЦК там, МЦД.
Красота в городе, да?
Нет, ну потихонечку, сейчас сравнивать даже нашу Москву тоже с европейскими городами, и Москва выигрывает. Ну, я просто говорю в частности про вот эту систему ангельскую. Если мы друг другу будем помогать, молиться, как солдатики, то у нас будет намного все организованнее и лучше. Вот, а, к сожалению, мы этого не понимаем, и люди даже церковные, ну, как бы вроде церковные, им говоришь, они не хотят это понимать, они пытаются критиковать, а вот это он неправильно сделал, а вот там не надо было встречаться там с этим, с тем, вот зачем там патриарх встретился с папой, а мы же не знаем, может быть, он спасал кого-то, может быть, он чью-то судьбу спасал, там, это же политическая его задача была, да, определенная, поставленная, он ее выполнил, может быть, если бы он не встретился, может быть, такое случилось, что мы даже не представляем, а мы видим кусочек айсберга и начинаем рассуждать, умничать, да, что там, вот, надо было, не надо было, как, знаете, каждая кухарка должна быть президентом и рассуждать, правильно, неправильно, кухарка пускай занимается готовит. Для нее это честь готовить. Это прекрасно, когда повар хорошо готовит, честь и слава. Но не лезь в политику. Правильно? А нас так учили, не лезьте в политику. Мне кажется, вот как-то надо так рассуждать, и это совершенно правильно. Послушание должно быть. Вот каждый должен знать, что у него есть руководитель, и выполнять послушание своего руководителя. Даже если тебе не нравится он, если, допустим, не нравится послушание, ты всегда должен его оправдывать. И в конце концов ты начинаешь понимать, вот ему не нравилось сначала тебе что-то в нем, а потом смотришь, а он действительно прав был, вот спустя какое-то время. Мне батюшка говорил, что надо слушаться родителей обязательно. И даже если вот родители что-то тебе неправильно сказали ребенку, а ты все равно послушался, то ты выполнил послушание, Господь вменит тебе в праведность. А если ты все равно сделал по-своему правильно, это будет плохо. Это уже такое. С чего началась история, да? Вот самый высший ангел взял и порвал со своим Творцом, потому что он захотел быть. Все мы знаем эту историю прекрасно. К чему она привела? К трагедии. Вот. И чтобы у нас не было трагедии в жизни, чтобы у нас все было гармонично, надо, я думаю, чтобы у каждого было послушание на своем рабочем месте. Но иногда люди приходят вот со светских работ, не нравится что-то, начальник как делает. Я говорю, хорошо, ты должен его слушаться. Вот он тебе говорит, он отвечает, не ты будешь отвечать. Делай так, как он тебе говорит. Если уж тебе совсем не моготу, ну, ищи новую работу, в конце концов. Все равно начальник всегда прав, правильно? Я считаю так. И это правильно, потому что он будет отвечать за проделанный труд, а не кто-то другой.
Ну, имеется в виду, кроме каких-то откровенных, да, нарушений закона, ну,
косяков,
нарушений
косяков, ну, да,
заповедей, там, конечно, уже против Бога, когда идёт.
Конечно, конечно. В целом, имеется в виду, вот эта парадигма, система устроения ангельского мира, когда все ангелы высшие, они руководят средними, средние руководят низшими, и у них никаких обид нет, они все счастливы и рады служить Богу. И наоборот, чем выше, вот был у нас митрополит Антоний Блюм, говорит, чем человек,
вот Господь, Антоний Сужский.
Чем Господь выше человека ставит, тем ему сложнее. Они не понимают, люди простые, этого, вот этот айсберг, тем, чем ты выше, тем ты больше слуга для людей. Почему Господь умывал ноги ученикам? Он им показывал, чем тебя выше поставили, тем больше с тебя спросится. А люди почему-то думают, вот как, знаете, в сказке о 39-м царе, Бог в 39-м царе, там царь сидит и ничего не делает, там сидит, красит заборы в шортиках. Но это глупое такое восприятие. На самом деле царю-то труднее всего. Вот такое есть понятие «Дамоклов меч». Вот когда сидел царь, а над ним на волосинке висел меч. И вот он говорит, кто хочет на мое место сесть, да? На это место, никто не хочет садиться, потому что это, в любой момент эта полосинка оборвется и будет покойник, обрезана этим мечом. Вот. И точно так же любой руководитель любого звена, чем больше выше руководитель, тем больше меч над ним висит. И в любой момент вот эта ниточка оборвется, и все. Это знает любой человек, который управляет, да. Самый, конечно, тяжелый крест это у святейшего патриарха, у президента, да. Потом уже так идет тоже вот чины. Как-то вот я так вижу ситуацию, и нас вот батюшка так учил, именно так. Я с ним согласен полностью.
Вас изменило священство?
Это не мне судить, я не знаю, я не могу себя со стороны
вам посмотреть. Труднее быть священником, чем регентом?
Знаете, наверное...
Это требует большего душевного напряжения.
Наверное, одно и то же. Но труднее все-таки. Вот знаете, был у меня период такой в жизни, когда я рукоположился, стал диаконом. Угу. Вот начались мои каникулы, скажу по секрету. Я шел на службу, мне не надо было ничего печатать, готовиться, писать там многочисленные песнопения, переписывать голоса, партии. Я знал, что я третий диакон, я приду, мне дадут там две иктинии на службе. И я шел спокойный. Я первый раз, наверное, поехал в нормальный отпуск, когда я стал диаконом, потому что я настолько был увлечен вот этим процессом церковного богослужения. А здесь как бы ты уже тебе дали вот справочку, у тебя отпуск там с 15 июля по 15 августа, по 14, и ты уже расслабляешься, идешь в отпуск. И вот у меня было 3 года диаконства, потом стал я священником быть, ничего не изменилось, все то же самое. А вот когда меня настоятелем святейший патриарх назначил, вот я вспомнил регентские времена, когда тебе приходится за всех отвечать, и за то, что ты виноват, и за то, что не виноват, и со всеми разговаривать. И вот эта ответственность только то же самое, только мульти. Если регент, то он отвечает только за клирос, то настоятель, он за всех отвечает. И за стройку, и за священников, и за работников лавки, и за хор, и за...
Многозадачность.
Многозадачность, такая многозадачность. И у меня все время супруга говорит, ну вот, мы опять вернулись от того, от чего ушли. Потому что она так радовалась, когда я перестал быть регентом. Потому что, говорят, регент – это не специальность, а это какой-то диагноз.
Служение,
да. Ну, в каком смысле? Потому что человек живет 24 часа в сутки этим, он не может расслабиться.
Вы знаете, я слушаю вас всю программу и думаю, рассказать мне это или нет. Однажды я, в общем, приехала на роды своего ребенка в роддом. И женщина, которая со мной, в общем, лежала в палате, она тоже, значит, ждет рождения своего ребенка в процессе. Процесс идет. И сидит ее муж, обложенный в коридоре, обложенный совершенно. Я еще пока ждала, я его видела из-за этого своего оформления, пока меня оформляли. Сидит обложенный бумагами. Тут его телефон, тут ноты. И вот он, значит, она рожает, а он весь в этом, во всем, он звонит разным певчим, пытается их там поменять. Я думаю, Господи, это же настолько тяжелый и кропотливый труд, что даже сейчас человек, когда у него жена, извините, ребенка рожает, он вынужден работать и трудиться, чтобы не подвести никого, ни священника, ни певчих, чтобы богослужение состоялось в должном, так скажем, да, образе, в должном виде. И когда родился у нее ребеночек, он как будто так немножко всполошился, такой вспомнил, зачем он сюда пришел, и он зашел в палату и долго-долго над ребеночком пел псалмы. И вы знаете, настолько яркое было впечатление для меня, что я теперь всем рассказываю, что вы обязательно, когда рожаете, вы сразу же, как только родится ребеночек, вы ему пойте молитвы, чтобы он с этим шел в мир. И вот сегодня мы с вами разговариваем, и я все время об этом думаю, как это важно, когда у человека есть правильный настрой. Он действительно как нотный стан, как музыкальная грамота. И еще, к моему огромному удивлению, отец Владимир, несмотря на то, что очень-очень много лет в храме, считай, с детства, я не знала, что работа регента, служение регента и служение священника настолько близки. Может быть, для кого-то и нет, а для вас это фактически вы и перехода не ощутили. И если в начале нашей программы я думала о том, что священниками рождаются, священниками становятся. Вот мне все-таки кажется, отец Владимир, что вы священнослужителем родились. После нашего разговора и огромное вам спасибо. Это было совершенно очень тонко, душевно, невероятно, сердечно. Огромное спасибо за этот разговор, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами был священник Владимир Таготин, настоятель Покровского храма Братца. Мы от всей души благодарим отца Владимира. Спасибо, отче.
Спасибо вам тоже.
И до следующего вторника. Да. До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».